«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Одним из самых болезненных вопросов для родителей детей с ментальной инвалидностью, конечно же, это вопрос образования ребенка. Как подготовить своего ребенка к школе? Какой режим обучения лучше всего выбрать? Как адаптировать своего ребенка и найти контакт со школьными педагогами? Вот об этих вопросах мы поговорим прямо сейчас в передаче «Ничего особенного». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии Натеус, автор ведущей передачи Игорь Попов и главный специалист сегодня по школьному обучению. У меня в гостях сегодня тьютор Иларион Игородников. Привет, Иларион.
Привет, Игорь. Привет, радиослушатели.
Да, вот мы хотим с нашей аудиторией сегодня поговорить. Дорогие друзья, вы пишите нам, с какими проблемами вы сталкивались. Я как человек без пяти минут первоклашки с особенностями развития, да, у моей младшей дочери аутизм, и, соответственно, для нас это, конечно, главная боль. Идти в школу, мы уже побывали, мне кажется, во всех инстанциях, мы были у директора школы, в которой мы, собственно говоря, планируем. Мы были в департаменте по образованию, вот, мы потом пошли к директору школы с департамента по образованию. А директор школы опять сходил в департамент по образованию. В общем, конечно же, очень много и подводных камней, конечно же, было по МПК, да, медико-психологическая комиссия, да, педагогико-медико-психологическая комиссия. Соответственно, были у психиатра и куча всяких заключений. В общем, вот вопросы, о которых мы сегодня будем говорить, это как раз те самые вопросы, которые мы, собственно, сталкиваемся, да? Иларион, ты работаешь тьютором детей с расстройством аутистического спектра. Часто ментальная инвалидность, которую причисляют и аутизм, да, называют невидимой инвалидностью. Почему?
Ну, это, в принципе, тут ответ на поверхности, как бы говорится, да, потому что у людей часто представление было о инвалидах, как людей с внешними какими-то изъянами, да, там, будь то слепота, там отсутствие конечностей, там, или, я не знаю, или нарушение опорно-двигательного аппарата, да. То есть то, что можно увидеть зрительно, да, люди понимают, что это инвалид, там, да, там, вот. Естественно, что аутизм, он как бы как внутреннее, да, как расстройство именно развития мозга, головного мозга, оно внешне, оно не проявляется. Если человек, допустим, видит ребенка в спокойном состоянии аутиста, да, он не увидит разницы между другим обычным ребенком. Поэтому, видимо, вот именно с этим связано то, что оно видимым образом никак не проявляется, и это можно только догадываться, если ты начнешь как-то взаимодействовать, да, с ребенком, ты увидишь, что он что-то как-то себя ведет не так, как принято, может там плакать, кричать, там еще что-то делать, да, то, что, ну, в обычном каком-то месте, да, то есть даже плачем можно подумать, что это просто какой-то капризный ребенок, да, то есть не сразу можно догадаться, что у ребенка аутизм, если не подскажут люди со стороны, да, это, наверное, главная особенность, вот, ну, такое именно понимание вот это невидимое, да.
Скажи мне, вот триада аутизма, так называемая, да, почему мы определяем, что вот, соответственно, естественно, это должен быть поставлен диагноз, это делают специалисты, но все-таки, конечно же, когда мы говорим про обучение ребенка, а мы говорим об этом уже начиная с детского сада, да, не все дети ходят в общие детские садики, хотя, в общем, ну, как раз родители-то стараются это сделать, да, вот, как, ну, да, чтобы ребенок был в специализированном детском саду или в общем детском саду, да.
Ну, или даже с тьютором тоже.
Да, с тьютором, да, и так далее. Ну, все-таки, да, мы говорим о том, что с ребенком сталкиваются, да, первое, нормотипичные дети, так называемые, да, то есть дети, у которых нет специализированного диагноза, да, их родители, воспитатели, mm-hmm. прежде всего. Да? Да. В меньшей степени, конечно, родители, конечно. Ну, понятно, что если ребенок такой появляется в группе, mm-hmm. то, соответственно...
Ну, родители это понимают, узнают.
Вовлекаются, да, mm-hmm. так или иначе. Но в большей степени mm-hmm. это специалисты. Сегодня, вот я даже смотрю по 5 лет, да, ну, там, даже 3 года, как это было 3 года назад и как mm-hmm. это сейчас... И система детских садов, она изменилась. Специалисты uh-huh, по-другому, uh-huh. специалисты уже проходят курс по повышению uh-huh. квалификации, они прекрасно, но если не прекрасно, то хотя бы где-то понимают. Uh-huh. Что... Так вот, почему можно увидеть, что у ребенка аутизм? Какие признаки есть?
Ну, первый признак, да, это нарушение вот именно взаимодействия с людьми, коммуникации, да, то есть ребенок, соответственно, он выделяется из себе подобных, да, детей тем, что он не может как-то, как правило, отсутствует или нарушена речь, да, угу. вот, отсутствует зрительный контакт, нет вот навыков вот этих общения, да, то есть ребенок как бы погружен сам в себе, он не является частью общества, если дети там играют между собой, то он никак с ними не взаимодействует, он находится как бы в такой некой прострации, да. То есть вот под этим внешним признаком можно уже догадываться, что с ребенком...
А у всех у детей, у которых расстройство аутистического спектра, это так проявляется?
Ну, есть, конечно, там какие-то... Есть высокофункциональный аутизм, да, где есть черты аутизма, да, то они, может быть, в меньшей степени это может быть заметно, но, тем не менее, все равно в процессе общения уже можно понять, что ребенок, у него что-то нарушено именно, да, вот именно... как-то выстраивание контактов, да, социализации. Ну, естественно, туалетный навык тоже, это у, как бы, как у большинства аутистов, да, это тоже есть проблемы с туалетом, да, тоже это частенькая беда, наверное, самый такой тоже основной. То есть это можно увидеть именно в ребенке, как будто, как он реагирует на среду, mm-hmm. да, как он реагирует на своих, на таких же сверстников или взаимодействие со взрослыми людьми. То есть именно так можно понять, уже догадаться вот им по этим признакам и другим, что у ребенка есть какое-то нарушение, да, развития. Да. И, как правило, родители вот с 3 лет уже могут обратиться к психиатру, да, и уже может, тогда уже с 3 лет ставят диагноз, и уже можно точно понять, да, что у ребенка вот именно нарушение аутистического спектра, да, расстройства.
Ну да, там же есть еще и сенсорная перегруженность. Да,
да, да, то есть реакция, да, ну это я так несколько назвал, да, конечно, да. Есть реакция на стереотипное поведение, да, то есть ребенка приходит в школу, это в садик, он начинает плакать, истерить, да, он не может войти в комнату.
Ритуализация,
да. Такое есть определенные ритуалы, да. Вот я работал тоже тьютором полгода в садике, вот как раз с девочкой, ну, вот, и у нее вот это была проблема, она не могла, в первый месяц было сложно ей вот войти в группу, она падала на пол, она билась руками, головой, она кричала, плакала, то есть ей вот эта новая среда на нее жутко влияла, ну, и то, что как бы все для нее новое, для нее это было очень такое стрессово, и приходилось с ней ее постоянно как-то постепенно вводить вот именно в группу, постепенно адаптироваться. И буквально через пару месяцев она уже спокойно входила, и там через полгода она уже адаптировалась, она была как уже uh-huh. чувствовала себя комфортно. То есть это тоже вот один из признаков того, что ребенку ему сложно. Вот новая обстановка, она на него угнетающе давит, да, ему непривычно вот это, непривычно то, что он, к чему он не привык, у него вызывает это либо страх, либо истерику, вот, им такой негативный.
Ну да, реакция. Это получается, что вот это то, с чем сталкиваются дети с аутизмом в жизни, да,
да
вот
да.
С теми самыми проблемами, которые приходится преодолевать в контакте с внешним mm-hmm. миром.
Да, да, вот поэтому нужен тьютор, который как раз помогает в садике ребенку адаптироваться, как-то выстраивать отношения с другими детьми и вообще mm-hmm. взрослыми. То есть он как некий такой посредник, да, между ним и другими.
Mm-hmm. Друзья, мы сегодня говорим на очень архиактуальную тему. Это mm-hmm. тема подготовка к школе. Понятно, что подготовка к школе начинается задолго до того. То есть mm-hmm. мы поэтому и не говорим об этой проблеме 1 сентября, когда уже поздно готовиться к школе, понятно, что даже если ты, если ваши дети там, обычные первоклашки, то сейчас, например, там подают заявление за полгода до, да, там, за 8 месяцев даже, за полгода там, до того, как ребенок приходит в школу, они приходят уже к директору, знакомятся, ну, с администрацией, соответственно, пишут заявление, чтобы ребенка приняли в школу, понятно, что выбор школы — это отдельная песня, вот мы об этом немножко поговорим сегодня. Да, это очень сложно, действительно, тем более, что перенасыщенность, я смотрел по школам, там первые классы до чуть ли не до ее доходят. Вот,
тоже сталкивался,
Столько.
Большой.
Да, очень большой напоев, и, соответственно, и педагоги, то есть классы по 31 человек для ребенка с аутизмом, это прям, это стрессовое, это сверхстрессовое.
Конечно.
Конечно же, среда. Вот, и поэтому мы сегодня говорим об этой теме. Напоминаю, что у меня в гостях тьютор Илларион Городников. Вы можете нам писать в Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996. Teos.fm можно писать нам через сайт, через плеер на сайте. Можно также писать через мобильное приложение для iOS и Android. И, конечно, проще всего нам написать под трансляцией комментарии. Мы будем отвечать на ваши вопросы, зачитывать ваши комментарии. Скажи, вот с каждым годом детей с аутизмом становится все больше. Да? Мировая статистика растет. И растет, собственно, статистика в России. В России статистика более, скажем, туманная, но все-таки уже сейчас есть, ну, появились определенные цифры. Да? И все равно даже с того времени, как это ведет статистика, этот процент все повышается. Да? Это связано не просто с тем, что раньше эта статистика не велась, сейчас она началась вестись. Да? Связано с тем, что действительно таких детей появляется все больше и больше с таким диагнозом. Да? Каждый ребенок, ведь это практически свой диагноз получается, да? Потому что есть общие черты, да, есть, ну, например, там есть синдром там, Каннера, есть синдром Ретта, который к синдрому аутистического спектра причисляют, хотя, в общем, он такой, скажем, более формально, да, можно назвать.
Да, ее больше у девочек, по-моему. Да.
Но сейчас появились, ты знаешь, вот я читал исследования, и появились уже и диагностированные мальчики с синдромом Ретта. Так что все это сглаживается. Ну, в большей степени, конечно, девочки, да.
Ну, и аутизм, да, тоже больше, вот я читал по статистике, мальчики чаще, вот у мальчиков чаще возникает аутизм, чем у девочек. Вот, ну, и по моему опыту тоже я вижу, вот сколько я вот работал в коррекционной школе, в ресурсных классах, в основном мальчики. Ну, девочки тоже встречаются, да, но меньше.
Давай вот, во-первых, мы определились, по каким чертам мы вообще можем определить, что вот могут быть проблемы, и у ребенка может быть аутизм, да? И понятно, что диагностируют специалисты, и самодиагностикой никому не стоит заниматься, хотя целый, например, на многих сайтах, связанных с помощью семьям, у которых есть дети с аутизмом, есть огромный такой хелпинг, да, вот статьи, материалы о том, что если вы видите, что у ваших родственников или у ваших знакомых ребенок с проблемами, они напоминают вам, что это может быть аутизм, как разговаривать с семьей, с родителями.
Ну да, такие памятки.
Да, потому что это очень-очень важно, потому что это действительно очень-очень тонкая такая грань, да, как поговорить и быть корректным, при этом не задеть чувства. Ну, чувства все равно заденутся, но как это сделать правильно.
Тактичнее, да.
И все-таки давай поговорим, знаешь, о чем? Расскажи, в чем отличие классических аутистических синдромов, ну, в частности, Каннера, например, от высокофункционального аутизма? В чем различие принципиальное и в чем особенности?
Синдром Каннера, он больше вот связан именно с детьми, у которых высокие способности, да, то есть они более адаптированы для образовательной среды, они более способны для выстраивания каких-то коммуникаций, общения с людьми. Классический, как бы условно, да, можно назвать, потому что нет такого определения классический аутизм. Есть просто аутизм, да, расстройство аутистического спектра, да, вот, который так или иначе проявляется, да, в какой-либо степени, да. Есть высокофункциональный аутизм, да, вот как ты упомянул, то, что именно есть просто определенные черты у ребенка и у взрослого, да, которые можно сказать, что вот это, по этим проявлениям это, похоже, это есть, да, аутизм, но при этом он более гибкий, он более способный адаптироваться к среде, он может выстраивать, он автономен, да, может выстраивать определенные отношения с людьми сам, да, без помощи посторонних. Он обучаем, да, он может учиться в обычной школе, без тьютора. Вот, это, наверное, вот такие общие характеристики.
Ну, интеллект у него сохранен,
да. Он вот по, как раз по критериям, он как раз ближе к норме, да, и может, ну, может учиться в классе без помощи кого-либо, да, со стороны. Я вот когда работал тоже в ресурсном классе, у нас там был в школе мальчик с, вот, именно с высокофункциональным аутизмом. Он, если в нашем ресурсном классе были, у каждого ребенка с аутизмом был тьютор, то он был автономен, он не нуждался в этом. Угу. Он даже редко приходил к нам в классы. Ну, и, вот, он в основном проводил время в классе обычном, да, с детьми. Вот, занимался, как все остальные. Ну, то есть вот именно функциональный аутизм связан вот с этим, да, он то, что человек, он более автономен, он может учиться без помощи посторонних, да. Ему меньше требуется помощь со стороны. Вот, синдром Каннера, он тоже в этом может быть похож, да, но отличается именно в том, что ребенок, он как бы... Ну, мне кажется, что как бы он более автономный, да, чем аутисты, вот именно так в понимании, ну, в таком традиционном, классическом, да, как ты говоришь, понимание аутизма. Ребенок, он меньше нуждается в этой опеке, да, он более способен к знаниям, восприятию знаний, и когда-то...
Но означает ли это, что у него нет проблем, и он прям легко адаптируется?
Не, конечно, есть сложности, да, есть сложности в взаимодействии с людьми, да, и приходится все равно помогать так или иначе. Но именно отличается как бы именно том, что именно функциональный аутизм отличается тем, что ребенок он как бы более автономен, более способен к знаниям, да, самому. Все-таки синдром Каннера, там нужна помощь со стороны. Ну, как бы так, я думаю, что отличие такое основное. Вот. В остальном классическом аутизме с детей с РАС, они обязательно требуют помощь со стороны и занятия. Есть дети с умственной отсталостью, вот на данный момент я как раз работаю именно с такими, да, то есть ребенок, который помимо аутизма, проявления аутистических черт, есть еще и глубокое интеллектуальное нарушение, да, и
ну здесь да, это уже гораздо более
сложнее,
работа.
Да, вот в нашей группе, где я работаю, да, там как раз все дети такие, и там уже ставятся другие задачи. Если синдром Каннера ребенок или с высокофункциональным аутизмом, есть больше акцент на академические, может быть, да, навыки, чтобы ребенок получал знания, как остальные дети.
Здесь,
ну, старался, как правильно, да, да. А здесь уже идет именно наши цели совсем несколько иные, потому что мы понимаем, что у него есть свои как бы ограничения, и у нас есть цель в том, чтобы ребенок уже умел как бы элементарные вещи делать, да, умел как бы выстраивать какие-то навыки социализации, как, ну, как по его возможностям, да, имел как-то адаптироваться к учебному процессу. То есть все зависит именно от способности ребенка, да, в каждом частном случае, естественно, все разные ставятся цели, и есть разные возможности, да, есть пределы, которые мы можем достичь вот, в развитии, да, в работе с ним. И, естественно, у другого ребенка они могут быть другие, иные и другие цели, да, все зависит именно от каждого конкретного случая.
Как тьютор ты сотрудничаешь с Федеральным ресурсным центром по аутизму. Да? Расскажи, в чем миссия вообще этого центра, чем он может помочь родителям детей с аутизмом, и какие программы и образовательные в том числе есть в центре?
Ну, Федеральный ресурсный центр, его цель в том, чтобы подготовить детей, вот именно школьного возраста, начальных классов, подготовить именно вот, школьному процессу обучению. Дети учатся там до 4 класса, потом они идут, как правило, в коррекционные школы. Угу. То есть цель в том, чтобы в коррекционную школу пришел ребенок, именно уже подготовленный к школе, да, понимание, что такое учебный процесс, что такое уроки, да, что такое класс, как себя вести в классе. То есть как бы такая адаптационная программа для детей с разным уровнем аутизма, да. И эти дети именно потом после этого идут именно в коррекционную школу, да, потому что если человек, ребенка привести со стороны неподготовленным, ему будет намного сложнее, да, адаптироваться в коррекционной школе. А здесь вот упор как раз делается и на образовательные навыки, да, получение знаний, и в то же время вот именно такой адаптационный период, чтобы ребенок уже имел представление.
Слушай, но там подготавливается ребенок к коррекционной школе или к школе общего типа?
Да, а, у нас просто там у нас дети учатся дети восьмого типа, так называемые, да, то есть...
Ну, это, для которых, да.
Да, все-таки с умственной отсталостью, и как восьмой тип именно детей, раз, да, он делится на 4 подкатегории, да, и, соответственно, первые 2-3 категории, они более ближе к норме, четвертая — это самое сложное. Вот, я как раз работаю в классе, где вот четвертая степень восьмого вида, да, вот, и там у нас дети самые сложные вот, в нашем классе. Остальные дети, они более, у них уже идет программа вообще образовательная, адаптированная, да, под детей с рас, да, и как бы их обучают именно, дают определенные предметы, да, вот как у всех других классах коррекционных. Угу. То есть их уже готовят именно о том, что они, закончив четвертый класс, они уже в пятый класс пойдут в коррекционную школу, уже имея как бы определенные навыки, да, образовательные, да, как я говорил. Вот, ну, поэтому используется, ну, у нас в нашем классе, к сожалению, еще не выработана методика определенная, да, для таких детей. У нас, я говорю, как сказал, сложные дети. Вот, ну, и мы используем, естественно, метод ABA в своей программе, в своей работе с ними.
Поведенческий, да, анализ, да?
Да, поведенческий анализ. Вот, в других классах я как бы не могу сказать, я тут работаю только полгода, считай, с сентября, вот, у меня меньше представлений, чем они занимаются, но я как говорю, что там дети более высокофункциональные, естественно, они более способны к обучению, да, и, соответственно, после того, как они заканчивают класс, они идут уже в коррекционные школы. Угу. Вот. И цель такая, подготовка именно как раз. То есть это наша школа, она как центр, и в то же время и школа, но и цель ее в том, чтобы подготовить детей вот именно
к образовательному процессу,
да, после коррекционной школы. Да. Угу. Да.
А, давай-ка сделаем небольшой перерыв. Друзья, мы как раз приступаем к самой важной части. Сейчас будет лайфхак от тьютера Ориона Огородникова, как помочь подготовить ребенка в школе. И как родителям, то самое важное, что, скорее всего, и родителям стоит подготовить самих себя к тому, что ребенок с особенностями развития будет учиться в общеобразовательной школе или, соответственно, коррекционном учебном заведении. Буквально мы 20 секунд мы напомним, как на нас подписаться в социальных сетях, и, соответственно, там есть тоже много всего, включая и анонсы предстоящих эфиров, и буквально через 20 секунд мы снова будем с вами.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях тьютер Ларион Огородников, и мы говорим о теме, как подготовить особенного ребенка к обычной школе. Ну, в общем-то, мы понимаем, что общеобразовательная школа, сначала это начальная школа, и потом уже, собственно говоря, из начальной школы переходит в среднеобщеобразовательные, да, классы, и там становится проблем больше. Да? Один учитель фактически...
Ну да.
Намного клонируется, да. И вот тут и начинаются самые большие проблемы. Во-первых, Илларион, скажи, с какими трудностями придется столкнуться родителям детей с инвалидностью и с ментальной инвалидностью, когда они начинают готовить своего ребенка к школе? С чего лучше всего начать подготовку?
Ну, ты правильно отметил, что вот все-таки подготовка детей с особенностями, она помимо... она намного сложнее, да, чем с ребенком, обычным ребенком, да, потому что, естественно, тут есть свои подводные камни, которым так или иначе сталкиваются. Но самое, наверное, на мой взгляд, да, я хоть как бы смотрю на это со стороны, потому что у меня нет семьи, я не могу сказать, да, но со стороны, вот как тьютор, да, наблюдая за родителями, за их вот переживаниями, наверное, самое сложное — это вот определиться со школой, да. Вот как ты сейчас тоже вначале говорил об этом, то есть, к сожалению, у нас еще не так это все хорошо развито, и тут много сложностей и в плане и классов, да, вот как ты говоришь, что там побольшие классы, и ребенку, смотря с какие его особенности, да, если он аутизм, классический, да, аутизм, где требуется помощь тьютора, то, соответственно, нужно уже думать о том, где бы найти тьютора, который будет помогать этому ребенку, да. Потому что, к сожалению, не часто школы могут предоставить такого человека. Потому что вот, ну, у нас вот в ФРЦ у нас есть, да, тьютор. И то у нас тьютор на весь класс. А в обычной школе, как правило, только учитель. Да, и многие школы даже не знают, что такое аутизм. Не имеют представления, что это такое. Да. И это будет, это, наверное, вот эта сложность именно определиться со школы, определиться, есть ли там ресурсный класс, есть ли в то же время тьюторское сопровождение. Вот. И, наверное, это вот с чего нужно начинать. Да. И помимо этого нужно, конечно, помимо школы, нужно понимать, да, что ребенок с аутизмом – это ребенок, с которым нужно заниматься самим родителем. Потому что это не как обычный ребенок, который пришел в школу, получил знания, пришел домой, сделал там за час уроки, и все, он свободен. А здесь приходится работать совместно, да, работать совместно с тьютором, с куратором, да, если это ресурсный класс, а работать с учителем, да, как-то с ним взаимодействовать, объяснять. То есть это такой процесс, психолог, логопед, то есть это вот целый комплекс, да, людей, которые работают с одним ребенком, да, не только в школе, но и помимо, где-то отдельно, да, проводятся с ним занятия. И понятное дело, что на родителей лежит ответственность еще поддерживать те навыки, которые в нем вот развивают, да, в процессе обучения. Родители помогают как-то, да. Если родительской помощи не будет, то ему, естественно, ребенку будет намного сложнее адаптироваться, намного сложнее воспринимать материал, да, какой-то определенный. То здесь вот именно помощь именно родителей в том, чтобы они плотно сотрудничают с людьми, которые занимаются с этим ребенком, да, с аутизмом в классе, в школе, в классе, в ресурсном классе. И понятное дело, что они поддерживают те навыки, которые в нем развиваются. Это в идеале, да, так бы хотелось бы иметь. Конечно, не всегда это возможно. И, естественно, у родителей могут быть и отсутствие времени, навыков, да, способности к этому, они не знают.
Сил
сами
иногда,
тоже.
Да.
Сил не, тоже нет. Понятно, что я говорю то, что как в идеале, да, бы хотелось бы иметь. Вот. Ну, я думаю, что это вот такие основные проблемы, может быть, еще есть какие-то, да, которые я не озвучил, но я думаю, вот с моего наблюдения, с моего опыта, который я имею, да, я вижу, что это часто проблема именно вот взаимодействие с родителями, определение с ребенка в школе, да, работа с ним, индивидуальная работа с ним. Потому что просто вот поместить ребенка в школу, даже наняв какого-то человека, который будет его помогать, это тоже мало дается эффект, потому что еще тут профессиональная подготовка самого тьютора требуется. Это же тоже человек не с улицы, а человек, имеющий опыт работы с этими детьми, да, имеет какое-то педагогическое или психологическое образование. Соответственно, тут это тоже играет роль, да. Потому что я знаю вот случай, пример, когда вот просто взяли человека тьютора с стороны, он не знает, что делать с ребенком. Ребенок кричит, бьется на уроке, а он не может...
Ну что значит, они взяли тьютора? Откуда взяли
ну,
тьютора?
Ну вот просто родители сказали, нужен, чтобы его следили за ними. Вот они дали объявление, ну, ты... пришел человек, и вот я хочу работать тьютором. Он, ни образования, ничего нету. Вот он с ними сидит и не знает, что делать. Хорошо, там моя знакомая, вот, которая мне это рассказывала, она ему подсказывала, да, тоже она в этот классе тьютера, тоже присутствовала, было несколько тьюторов. Она ему помогала, подсказывала, то есть ему давала какие-то советы. Она имеет опыт работы с ABA тоже. То есть вот такие бывают случаи, да, вот. Бывают разные ситуации. Бывает, конечно, здорово, когда есть ресурсный класс, уже несколько лет работающий, имеющий опыт работы, да, и взаимодействия с руководством школы, и с учителями, да, имеет уже определенную наработанную методику, да, и тогда, конечно, удобно, ты пришел только сейчас, уже, знаешь, влился в этот процесс, уже легче, ребенку даже легче с какой-то стороны. Но часто я работал в классах, которые только открывались, ресурсные классы, там, вот только Новый год. Естественно, ну, первый учебный год, никакого опыта, и люди только пытаются эту систему выстраивать, и, конечно, это все сложнее, все труднее, да.
Но мы иначе никак. Да, мы же понимаем, что ресурсный класс адаптированы под расстройство аутистического спектра.
Да,
они больше ни под что не адаптированы.
Ну да.
И когда мы говорим, конечно же, здесь встает вопрос, несколько вопросов сразу. Да. Здесь вопрос сегрегации, имею в виду выделение, да, угу, какой-то вот своего ребенка, угу, в определенную группу. Мы, к сожалению, родители поневоле в это входим, потому что, ну, понятно, что ресурсный класс — это хорошо, да, а когда... и обычно родители, конечно же, встают в такую позицию конфронтации, угу, сразу,
да,
защищая ребенка.
И это, да, как те, бы... кто не знает, что такое аутизм, да, и они, понятно, у них есть свои стереотипы, угу, какие-то, да, и страхи, и вот. Они, естественно, переживают за своего ребенка и часто, не понимая, не зная, выплескивают, угу, свой негатив, да, и на руководство, и на...
Да, педагога, с другой стороны, родители детей с аутизмом, да, родители детей с ментальной инвалидностью, mm-hmm, а ведь есть еще и, например, дети с шизофренией. Например, mm-hmm, вот в моем классе, mm-hmm, учится девочка, у которой диагноз шизофрения. Mm-hmm. Да, она его озвучила, да, и, соответственно, не только знают учителя, да, педагоги, но и ребята. Mm-hmm. И моя дочь, например, как бы, имея опыт младшей сестры, mm-hmm, да, она при этом как, mm-hmm, бы, mm-hmm, вот, старается поддерживать эту девочку, и девочка очень, ну, они дружат, и, mm-hmm, там очень много какой-то взаимной поддержки, mm-hmm, действительно. Но часто ведь и родители детей, да, с особенностями развития встают в такую позицию конфронтации, uh-huh, да, постоянной борьбы за своего ребенка. Uh-huh, да, uh-huh. И понятно, что есть вещи, ну, воспринимая систему, школьную систему, как по определению агрессивную среду, uh-huh, да, uh-huh, с которой нужно бороться. Вот насколько этот подход, на твой взгляд, ну, как бы приносит хорошие плоды? То есть вот насколько этот подход... правильный.
Ты имеешь в виду подход со стороны родителей?
Да, родителей, да, детей, но с особенностями развития. Да.
Именно агрессивный, ты имеешь в виду в отношении кого?
В отношении, ну, соответственно, школы, в отношении... Mm-hmm.
Ну, мне кажется, любое такое негармоничное отношение с людьми, оно всегда чревато конфликтами, да, и проблемами. К сожалению, это тоже, я с этим часто сталкиваюсь, что родители тоже имеют какие-то завышенные ожидания, во-первых, в отношении своих детей, в отношении того класса, да, учителей, то есть какие-то завышенные требования, да, и это часто приводит к конфликтным ситуациям и сложностям, которые в то же время мешают и заниматься самим ребенком. Вот тут вот сложность, часто я смотрю, сложность тоже, по моему опыту, именно найти общий язык с самими родителями, потому что понятное дело, что люди имеют свои какие-то представления, какие-то мифы, да, что вот ребенка сейчас научат, и он будет как нормотипичный ребенок, но вот эти мифы нужно как-то вот просвещать их и разбивать, да, вот аккуратно, потому что люди понимают, что должны понимать, что аутизм — это на всю жизнь, это инвалидность, угу, и это крест, который нужно нести, да, вот, это данность. Единственное, что мы, люди, те, кто занимается с ребенком в школе, они могут помочь ему развить те навыки, которые у него либо есть, да, или помочь ему появить, чтобы появились эти навыки. Вот. Ну, и у каждого ребенка свои возможности. Ну, родители, понятное дело, они любят свое дитя и хотят ему большего, да, но нужно вот какое-то такое просвещение, да, в то же время и работа с самими родителями, такое, может быть, психологическая работа, да, консультация родителей. Потому что это вот, к сожалению, часто беда, вот именно я с этим часто сталкиваюсь в разных школах, вот, что родители имеют какие-то свои ожидания, свои представления, они не, даже могут не понимать, да, вот всю сложность работы с их ребенком. но требовать чего-то большего и желать вот еще больше. То есть не радуется теми успехами, которыми есть, да, которые у него, навыки, которые не было, вдруг появились, а какие-то вот постоянные...
Завышенные планки,
потребности, да, повышающиеся. Вот это беда. Это вот, к сожалению, я часто в разных ситуациях, разных родителей это замечал, да, и это, наверное, особенно. Надо просто понимать, что вот этот ребенок, вот он, радоваться его как бы даже маленьким шажочком, да, вот что-то изменилось в нем хорошее, это здорово. Вот такой подход, мне кажется, он более продуктивен. А когда человек вот агрессивен, он пытается продавить, это всегда чревато конфликтами и только огорчениями, и мне кажется, в конечном счете это вредит прежде всего их ребенку, да, на него все реагируется. Потому что, естественно, педагоги, они тоже люди, они тоже имеют свои слабости, да, и в том числе и характера, и тоже это не способствует как-то в пониманию между родителями и педагогами. Но, тем не менее, мне кажется, нужно вот их просвещать, родителей, в том, чтобы они видели реальную картину, да, в отношении их ребенка, и не жили вот какими-то такими иллюзиями, да, что вот сейчас все волшебным образом все изменится.
Да, Василий написал, это не относится к нашей передаче сегодня, но относится к другому проекту, который я веду, поэтому я отвечу. Здравствуйте, я подключился к вашему каналу вчера и впервые услышал передачу, которая была в 14.00, в ней говорилось о характере мужчины. Как эта передача называется и есть ли возможность где-то послушать ее еще раз? Заранее спасибо. Это было в 15.00, Василий, это была передача «Погружение», которую я веду, и был у меня в гостях пастор Новомосковской библейской церкви Влад Трис. Скин. Мы действительно говорили о характере мужчины. И, конечно же, вы можете зайти на сайт theos.fm и там в разделе передачи найти под раздел передачи «Погружение». И там выложен подкаст этой передачи. Вы также можете найти в социальных сетях, в Фейсбуке и в ВКонтакте группы «Главная тема». И там выложен уже видео, собственно, подкаст. Если что, можете просто найти меня в социальных сетях, Игорь Попов, я ведущий, автор вот этих проектов. Соответственно, я подскажу, как найти все записи. Так что, пожалуйста, Василий, обращайтесь, действительно. И очень хорошо, и я очень рад, что вы обратили внимание на эту нашу передачу. Смотри-ка, Юрен, продолжаем наш разговор. Какой режим обучения лучше всего выбрать для ребенка? И вообще, как подобрать режим обучения для своего ребенка в школе. Понятно, что начальная школа как раз-то и собственно, способствует тому, чтобы помочь адаптироваться в общеобразовательный такой процесс своего ребенка, да?
Ну, как правило, вот опять же, я все говорю из моего опыта, да, из моего опыта наблюдения, работы с детьми с аутизмом. Если ребенок попадает, приводит его в ресурсный класс, то, соответственно, там уже нужно подстраиваться под тем требованием, которые имеются в этом классе, да. Вот. Я вкратце опишу, что такое ресурсный класс, да, может быть, напомнить, мы об этом с тобой говорили, но я думаю, нужно еще раз напомнить. Ресурсный класс — это вот, это не значит, что дети находятся только в этом классе. Ресурсный класс — это, как правило, такое помещение, где в неурочное время, да, с детьми повторяют тот пройденный материал, который ребенок получает в общеобразовательном классе, да, со всеми детьми, либо с ним занимаются по определенной программе, да, вырабатывают какие-то навыки его, по эту программу пишется специально для него, да, по индивидуальной программе. Вот. Поэтому, естественно, что когда родители приводят ребенка в ресурсный класс, то, естественно, есть там определенные требования, которые они должны подстраиваться. Понятное дело, что ресурсный класс понимает, что ребенок, он только вот пришел, да, он еще ничего не знает, и его начинают обучать, да. Но мне кажется, что вот из моего тоже опыта я вижу, что как, ребенка нужно адаптировать постепенно, да, то есть не грузить его сразу знаниями, да, начинать с минимума, да, обучения, то есть приводить его, допустим, там не 5 дней в неделю, а 4 раза в неделю. И учиться, может быть, учебное время выделить сначала несколько часов, постепенно все это увеличивая. То есть, как правило, вот это постепенное увеличение нагрузки, оно везде срабатывает, да, и с детьми, которые уже имеют опыт работы, ну, имеют вот этот опыт учебы, да, в таких условиях, либо дети, которые, ну, никогда не были в школе, для них как бы все в новинку, да. Понятное дело, что нужно смотреть от индивидуальности, индивидуальных ситуаций, но вот это постепенное увеличение, да, постепенное вхождение ребенка в учебу, в образовательный процесс, оно как бы сглаживает его вот эта тревожность, его какой-то такой стресс, который может у него возникнуть на первом этапе, да, ему уже легче адаптироваться. Потому что детей с аутизмом, их особенность в том, что у них вот это, отсутствует эта гибкость, да, им сложно. Если обычному ребенку это тоже нелегко, то с аутизмом еще сложнее как-то войти в что-то новое, да. Ему нужно привыкнуть, ему нужно, чтобы у него выработался определенная ритуализация, uh-huh. да, определенная стереотипия, да, в хорошем смысле. Да. Когда он уже войдет в этот процесс, ему будет уже намного комфортнее. Да. Там уже возникает вопрос о том, чтобы как-то уже менять ситуацию, чтобы он привыкал, что в жизни будут перемены, да, что вот эта шаблонность, она должна ломаться периодически, да, и выстраиваться другой нормы поведения, да, другая ситуация. Вот. Но на мой взгляд, именно полезна как раз вот эта постепенность, вот, постепенность нагрузки, да, постепенность времени пребывания ребенка в школе, так и увеличивая, да. Это, по моему опыту, я вижу, что так это будет намного эффективнее, если просто вот ребенка так оставить и делать, что вам хотите. К сожалению, часто это чревато какими-то истериками, плачем, криком и влиянием на других детей. Это тоже многие дети с аутизмом очень чувствительны, вот крик, плач со стороны, да, тоже начинают.
Ну да, они очень остро реагируют.
Поэтому, да, это. Вот поэтому нужны тьютор, который оказывается и в обычном классе, потому что он тоже может начинать плакать, всем мешать. Вот. Здесь нужна какая-то вот определенная мудрость, гибкость в том, чтобы почувствовать, да, что лучше для этого ребенка, как выстроить его учебный день так, чтобы ему было комфортно, и в то же время вот легче как-то и для других было легко, да, с ним выстроить отношения, и ему стало удобно в этом классе, да.
Очень многое зависит от учителя.
Конечно.
Это мы все прекрасно понимаем.
Ну, да? Учитель, психолог, куратор.
Да. Специалисты.
Да, специалисты, да, которые имеют психологическое образование, понимают особенности конкретного ребенка и уже под них подстраиваются и что-то выстраивают.
Вот давай буквально у нас осталось 10 минут, и за 10 минут попробуем, во-первых, помочь тем родителям, которые готовятся. Да? Mm-hmm. Во-первых, какие специалисты есть в школах, которые могут помочь в адаптации детей с особенностями развития к школьному процессу. Что школа может предоставить сейчас уже? Mm-hmm. Обычная школа общеобразовательная.
Ну,
даже если у них нет ресурсных классов, предположим. А мы понимаем, что это большинство школ, да?
Mm-hmm. Ну, тут уже сложно говорить, потому что ребенок может быть, я говорю, может ребенок иметь высокофункциональный аутизм, uh-huh. может быть иметь аутизм и еще плюс умственная отсталость. Тут как бы uh-huh. сложно давать универсальные ответы для всех, да. Если мы говорим о высокофункциональном аутисте, о ребенке, да, с высокофункциональным аутизмом, то, ну, возможно, тут может быть тьюторская помощь минимальная, да, на первом этапе, если когда ребенок только входит в этот процесс учебный, да, может быть, ему нужно просто человек, который поможет ему даже не усваивать академические знания, а выстраивать отношения с ребенком, с детьми, да, вот в классе, там как-то с ними играть на переменах, да, как-то что-то у них спрашивать, интересоваться, то есть помочь ему вот влиться в коллектив на первом этапе. Может быть, вот в такой варианте. Но обязательно тут нужен, наверное, тьютор, да, который может ему помочь. Если даже нет ресурсного класса в этой школе, но нужен человек с психологическим, педагогическим образованием, который как-то вот вовлечет ребенка в класс, в школу. Да,
плюс там понятно, что есть, во-первых, школьный психолог. Да?
Ну, психолог есть, да, но он не сможет с ним постоянно присутствовать, конечно, он не сможет его корректировать.
Понятное по крайней дело, мере, что с ним можно консультироваться.
Да, тьютор, который может находиться под кураторством психолога, который в школе или, может быть, вне школы, да, который будет отслеживать динамику вот, развития ребенка, да, его возможности, его вот, социализацию, его отношения со сверстниками, и будет какие-то вносить коррективы, давать какие-то указания тьютору, который будет их практиковать, да. Ну, это вот такой вариант. Если есть ресурсный класс, то там намного все проще, да. Там уже есть специальное помещение, где с ребенком можно заниматься тьютор. И есть отработанная методика, да, работы с детьми, именно взаимодействие с общим классом, то там, конечно, все проще, да. То есть уже приводят родителей к ребенку, с ним его проверяют его навыки, какие у него есть навыки, и то, что ему не хватает, развивают, да, то, что есть, усиливают. Ну, вот так такой тоже вариант возможен. Тут, я говорю, все зависит от конкретного ребенка, да, от его способностей и от той школы, в которой он находится. Есть коррекционная школа, то там все проще. Там уже все это налажен процесс, да.
Ну да, там,
и там естественно, уже все выстроено. То у нас существует множество моделей, да, вот. И традиционно еще с советских времен существующие, как коррекционные школы, есть вот ресурсные классы, которые появились, пришли.
Ну, нужно честно признаться, что коррекционные, классические коррекционные школы, они не подходят для детей часто с аутизмом, особенно с высокофункциональным аутизмом, да, потому что, соответственно, они не адаптированы, не адаптированы, например, для детей с умственной отсталостью, да, с, скажем, с проблемами с интеллектом, да, и, соответственно, как бы здесь нужно, при этом это там действительно работают высокопрофессиональные педагоги, коррекционные педагоги, специальные педагоги и так далее, да, психологи, специальные психологи, огромные
дефектологи, да,
дефектологи и так далее, да, ну, логопеды. Мы прекрасно понимаем, что все-таки мы, когда мы сталкиваемся с аутизмом, где не поврежден интеллект, да, где достаточно высокий, да, интеллект, да, то мы понимаем, что мы сталкиваемся с общеобразовательной школой и с педагогами. Так вот, как найти контакт со школьными педагогами? С какими проблемами, прежде всего, сталкиваются здесь родители? Как решать эти проблемы, на твой взгляд?
Ну, мне кажется, если мы берем вот за пример, да, обычную школу, где нет ресурсного класса, да, где педагоги не знают, что такое аутизм, тем более высокофункциональный аутизм, то мне кажется, здесь важно именно, ну, может быть, какие-то семинары проведения для таких людей, потому что все равно нужно подготовить педагогов к тому, что ребенок, он с особенностями. Чтобы педагог со своей стороны делал все возможное, чтобы помочь ребенку влиться в коллектив, да, не поощрял там какие-то насмешки, какой-то негатив в отношении, пренебрежение. То есть был таким вот...
Да, ты мягко говоришь, да.
Ну да.
Даже бывает и травля.
А да. Это травля, да. Это зависит много, во многом зависит от самого педагога. Педагога, да. Потому что если он поощряет такое поведение детей, высмеивает, естественно, что будут проблемы, да. И, а это все, говорю, поэтому зависит от того, что люди много не знают об этом, да. Они педагоги, они вот работают по своей программе, занимаются своим делом, они понятия не имеют, что такое аутизм, да, и, естественно, для них это тоже такие же мифы, как и у всех обычных людей, да. Поэтому здесь, мне кажется, нужно важно с просвещение, с том, чтобы людям рассказывали, что это такое, да, с ними занимались, да, помогали. Был какой-то со стороны человек, который постоянно их как-то, ну, как психолог, что ли, да, помогал, вот, давал какие-то советы, которые могли бы этому педагогу помочь этому ребенку, да, влиться, если нет тьютора. Потому что если есть тьютор, то, конечно, тут уже проще, потому что все-таки педагогу задача его в том, чтобы дать обучение всем детям. Он не сможет уделять персонально одному ребенку все свое время. Он может лишь там как-то частично сглаживать, да, какие-то моменты. Но если есть тьютор, то тут ситуация упрощается, да, и помощь тьютора, она, конечно, будет более эффективна, если там будет педагог что-то им, как-то ему помогать ребенку, да.
Здесь еще очень важно, на мой взгляд, одна очень деталь хорошая, которую не учитывают часто родители. Да? Часто, может быть, это транслируется от каких-либо, ну, родительских организаций, когда родители настраиваются на постоянную борьбу. Вот, мне кажется, нужно настраиваться на коммуникацию со школой. Понятно, что мы, ну, сталкиваемся, будем сталкиваться с проблемой, когда нам придется отстаивать права нашего ребенка, да, и, собственно говоря, естественно, это наша задача как родителей, но попробовать постараться, во-первых, познакомиться с педагогом, особенно в начальной школе, это будет один педагог, там, ну, несколько педагогов, да, там, может быть, ну, какому-то педагогу они на какие-то предметы будут попадать, например, там, физкультура, который самый страшный предмет, наверное, для детей с ментальной инвалидностью, потому что, ну, часто у них вот этот предмет вызывает большее количество стрессов.
Да,
вот, там. Постараться подойти к педагогу и просто рассказать про особенности своего ребенка. Рассказать о той программе, которую вы проходите со своим ребенком. Может быть, дать заключение тех самых специальных психологов, которые работают с ребенком, рекомендации этих психологов. И тогда педагогу легче будет понять,
как помогать вашему ребенку, даже как его включить в процесс. И педагог будет готов к тем стрессам, угу. которые может вызвать угу. ребенок у других детей. Да? Угу, угу. Соответственно, он таким образом может и других детей подготавливать. Там, в американских школах, некоторый опыт американских школ, там прям вот они делают специальные собрания, такие детско-родительские, где они рассказывают, что вот приходит новый у нас вот ученик, ученица, и вот у нее такие проблемы. Mm-hmm. Мне прям рассказывали на примере синдрома Дауна, да, как это mm-hmm. делается, mm-hmm. как они там показывают детям, какие трудности в коммуникации, в обучении у таких детей. И дети как-то ну, начинают сами вливаться в это, mm-hmm. когда они ну, это объяснено.
Объясняется, да.
Да, это все, говорю,
да,
все
вот этот метод очень важно, а именно просвещение, потому что и дети в этом нуждаются, которые вот впервые это видят, и реакция педагога, да, и других педагогов. Но понятное дело, что все равно не избежать сложности, но mm-hmm. если это постоянно вот это проводится работа, да, пояснительная, там, личное пояснение, общее, как какие некие такие семинары, то как-то им уже проще, да, потому что те же педагоги, они же не настроены в отношении ребенка плохо, да.
Да,
они, изначально. Их, да. Изначально их цель в том, что дать всем обучение, да, всем образование. Просто от незнания они могут сделать ошибки, которые, ну, могут навредить этому ребенку.
Да, в любом случае, к сожалению, наше время подошло к концу, и в любом случае можно резюмировать, наши советы очень простые, mm-hmm. да, старайтесь входить сами в коммуникацию с педагогами, с администрацией да. школы, объяснять. И это снимет, ну, не все, конечно, проблемы, но большинство самых острых проблем.
Конечно.
Да. Это... И тогда вам будет легче. И, дорогие друзья, конечно же, мы рады всегда вам. Каждую пятницу в 15:00 передача «Ничего особенного». Мы рады всегда говорить с вами, общаться с вами и приглашать тех специалистов, которые могут вам помочь. Угу. Большое спасибо, Ирен, что был спасибо. С нами. Угу. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.